информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов 3 минуты. Друзья, продолжаем прямой эфир «Комсомольской правды». Напоминаем, что сегодня близится неумолимо, с приятной неотвратимостью осенняя пора. Приближается 29 августа, сегодня четверг. Елена Некрасова, Ренат Каримулин, нам присоединяется Дима Полуянов, наш эксперт. Дима, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько новостей нам подвозят опять наши федералы, таких не очень приятных. Сначала, судя по заголовку, потом начинаешь разбираться, вроде как и не сильно критично. Суть в чем? Продукты с ограниченным... органиченным сроком годности, здесь написано в заголовке, импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков, пишут нам накануне федеральные СМИ. Вступление в силу закона об органической продукции может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих собственную маркировку, по-простому, да, вот неких таких натуральных иностранных продуктов.
Которые не сертифицированы на территории РФ.
Российской Федерации. Ну, так, если совсем уже упростить, некая такая полезная иностранная еда. Ну, во-первых, возникает вопрос, насколько это массовая история. Первое, что приходит на ум, мягко говоря, очень не массовая, потому что, ну, вот сколько у нас любителей, там, не знаю, ЗОЖ, тем более покупать не наше местное натуральное, а непосредственно еще и тамошнее. Дим, твое мнение?
Я попытался, когда эту новость прочитал на этой неделе, попытался понять, какие товары вообще попадают в категорию органических с точки зрения законотворцев. И так не нашел нигде ответа, поэтому сейчас даже не могу прокомментировать, а какой объем подпадет под эти новые санкции.
Конкретно какие вещи,
санкциями. Да? Да, какие именно продукты. Вот я подумал, а капуста брокколи, которая, разумеется, не у нас растет, или цветная капуста, это органическая еда или нет? Вот с вашей точки зрения.
Ну, тут сложно сказать, потому что есть, например, капуста-брокколи и есть эко-капуста-брокколи. Вот которая из них попадет?
Я тоже не знаю.
Ты жертва маркетинга, вот эко-капуста-брокколи. Ладно.
В общем, ответ такой, Ренат. Вот сейчас переживать нечего. Когда будут какие-то разъяснения, тогда можно будет обсудить. Но я предполагаю, не могу сказать, что уверен, предполагаю, сильно ничего не изменится. Те товары, которые были, те и останутся на полках.
Еще одна история, которая продолжает обсуждаться. Кстати, была интересная мысль по поводу закрытия Ашана в Покровке, а не является ли это каким-то маркетинговым ходом, потому что ребята объявили закрытие, это единственный магазин в Красноярске, и вот вроде как до конца сентября скидки, мы шутили, что вроде как вот сейчас поток опять нарастят немножко на скидках и скажут, ну ладно, не будем закрываться. Все-таки действительно крупная сеть, международная, а почему такая история сложилась именно в Красноярске? Я так понимаю, что по России там около 30 магазинов, они тоже закрывают, посчитали экономику. Смотри, с точки зрения покупателя, если ты не являешься экспертом, если ты не там специалист по выкладке товара, по мерчендайзингу и по стилю, да, для тебя любые большие форматы, они в принципе одинаковые. То есть это кассы, это люди и это полки с товарами, все. Разница только в цветовой гамме, в расположении внутри вот этой площади торговой, в высоте потолков и так далее. Тем не менее, почему, как ты считаешь, именно большой формат, который в Красноярске довольно много, один, что называется, заходит и становится полюбившимся, да, а другой вот нет, как с Ашаном. В чем, на твой взгляд, вот история здесь?
Один ты имеешь в виду формат с синей-желтой цветовой гаммой, да?
Например.
Потому что они были первыми. Они были первыми из крупных в этом формате, и когда они заходили, еще рынок больших форматов гипермаркетов был не настолько насыщен. А тот, кто первый, кто занимает основные площади, грубо говоря, поляну, тот затем и является лидером. Ашан, у него была задача зайти в регион, крупный регион, а Красноярск — это город-миллионник, и для всех федеральных сетей, двигающихся по стране, это очень желаемое точка для открытия. Но заходя последним, надо понимать, что новых мест уже нет. Место, где открылся Ашан, там серьезная конкуренция с другим гипермаркетом. И по факту Ашан был больше такой локальной точкой для жителей определенного микрорайона, и немногие в него ездили. Когда открылся, приехали, посмотрели.
Новое что-то.
Да, что-то новое. Убедились, что ничего нового на самом деле нет. Ну, есть какие-то отдельные категории, но ездить за ними регулярно и далеко абсолютно не хочется. А вообще Ашан позиционировался еще лет 5 тому назад как магазин с самыми низкими ценами. Это действительно было так. И было масса историй, что, ну, посмотрите, даже в Москве люди приезжают на Мерседесах, Бентли и BMW в Ашан закупаться. О чем вы говорите? Все начинают сэкономить. Но эта история давно прошла, цены у всех плюс-минус одинаковые, объем акционных товаров плюс-минус одинаковый, и пропала вот та уникальность. И поэтому вывод: зашли последними, нет новых площадей для развития, следовательно, не могут увеличивать свое присутствие и товарооборот. Расходы на содержание офиса при одном магазине очень высокие. Вот и причины закрытия Ашана. Но я комментировал уже закрытие Ашана пару месяцев тому назад, и тогда они не закрылись. Я подумал, что же происходит? Может быть, маркетинговый ход? Но это как в известном произведении Петя и Волк, да, когда он кричал: «Волки, волки, волки, волки», а потом все перестали верить. Вот то если вдруг выяснится, что Ашан не закрывается, а таким образом проводит распродажу, PR. Да, то в третий раз вряд ли кто-то уже поверит.
Но они и открывались примерно так же, да? Когда говорили о том, что вот сейчас откроемся, потом через месяц, потом еще через месяц и так далее. Ну, на самом деле у них же магазин был, скажем прямо, не очень удобно расположен вообще в принципе, даже для жителей того же Покровского, в районе, где он, собственно говоря, и находился. Потому что говорили, что и подъезжать неудобно, дойти до него далеко
пешком
от домов.
Тоже не очень как-то приятно, удобно. Дима, все-таки смотри, когда мы говорили о закрытии Росы и о освобождении площадей, которые были, ну, условно, не очень большими, да, на них зашла другая торговая марка, Пятерочка, как мы знаем. А что касается больших вот этих площадей, под них же тоже должен какой-то найтись, не знаю, арендатор примерно того же формата, но уже крупный. Mm-hmm. Это несколько другой рынок, насколько мы понимаем. Не сложится ли так, что вот эта площадь, она будет пустовать гораздо дольше, потому что вот, ну, скажем так, ребята тоже считают какую-то экономику, это и вложение, там, и оборудование, и товар хотя бы завести просто на раз, это огромные деньги.
Очень большая вероятность, и тот объект рассматривали не только Ашан, а еще и другие игроки этого рынка, имеющие большие форматы, а у нас их немного. Но соседство с другим гипермаркетом, с другим месторасположением, которое гораздо лучше находится в центре, и пешая доступность удобнее, и парковочных мест больше, подъехать проще. Это очень серьезное конкурентное преимущество, и тот, кто будет открываться на месте уходящего Ашана, если вдруг он все-таки уйдет, это очень серьезный риск. А сейчас избыток предложения. Еще не супер избыток, мы к этому идем, но избыток предложения среди торговых сетей, среди супермаркетов, магазинов у дома, и открыться там будет крайне тяжело и, возможно, даже долго с точки зрения возврата инвестиций.
Друзья, WhatsApp, Viber у нас работает. Сегодня вот в таком формате с вами пообщаемся. +7 391 228 08 09. Подписывайтесь. Напоминаем, что можно вопросы, реплики, комментарии, в том числе Диме, конечно, задавать. С удовольствием будем отвечать. Дима, еще такая вот упомянули про переизбыток и вот текущую ситуацию, нам постоянно федералы в том числе подкидывают разные неутешительные новости про экономику. Рост количества людей, живущих там за чертой бедности, скорректированные прогнозы Минэкономразвития по росту реальных доходов. Там Путин возмутился, что не растут доходы. Тем не менее, просто глядя на магазины любые, не только про еду, не создается ощущение, что как-то вот людей перестало быть. Зайди в планету в любой выходной день, ну там просто не протолкнуться, да, и вот это на фоне всех новостей там относительно там неких экономических таких сложностей. Более того, ладно, там еда, которую мы покупаем каждый день. Даже взять крупные покупки, бытовая техника, автомобили, новые заходят игроки, несмотря на то, что нам постоянно там сыпят, вот кризис. Как ты считаешь, все-таки это такая постоянная история, и вот судя по магазинам, нельзя никогда адекватно оценить, насколько в стране ситуация экономическая лучше, хуже и так далее?
По закрытию магазинов можно оценить, когда ситуация хуже или лучше, по открытию или закрытию. Сейчас не видим массового открытия, но за исключением торговых сетей, потому что там есть политика, есть внутренняя политика открытий, есть большие инвестиции, и нужно постоянно открываться для того, чтобы занимать долю рынка и в какой-то момент не остаться за бортом. А вот по другим форматам и другим магазинам, в частности по планете, по количеству людей, которые там находятся, крайне тяжело определить реальное экономическое состояние нашего населения. В планету же многие ходят просто погулять, потусить, и возникает
Времяпрепровождение,
да. Создали большую площадку, где тепло, особенно зимой.
С детьми в том числе,
да. Так что однозначного ответа по количеству магазинов и людей в этих магазинах нет, чтобы можно было сказать, экономика на подъеме или на спаде. Хотя я хочу сказать, что вот на прошлой неделе вновь промелькнула новость, что второй раз в течение этого года наблюдалась дефляция, и это вообще ничего хорошего.
Ни для кого.
Вообще ни для кого, да. Но не будем погружаться в экономические
дебри. Инфляция наоборот.
Инфляция наоборот, да. Когда ничего не растет, ничего не движется, и реальный доход населения все больше падают.
Ну и про планету еще важное замечание, друзья. Я думаю, что многие тоже обращали внимание, что в планете не только красноярцы туда ходят, потому что это транзитная такая удобная история. С близлежащих там деревень и в том числе и отдаленных тоже приезжают закупаться, в том числе перед 1 сентября, перед сезонными историями. Это тоже создает определенный дополнительный поток. Друзья, плюс 7-391-228-08-09. Дима, мы коротенько в перерыве с тобой уже говорили по поводу истории с доставками разными по городу, и не только еды. Я предлагаю, мы сейчас очень коротко на небольшую паузу уйдем. Дмитрий Полуянов у нас в гостях. Про доставку разного формата поговорим в Красноярске. Насколько эта история актуальная, какова аудитория в штуках, да, потому что все-таки, ну вот, говорят, что люди как-то обленились в последнее время, но не настолько, как мне кажется. И вот кому это наиболее понятно, удобно, имеется в виду формат доставки. Друзья, WhatsApp, Viber, пишите, подписывайтесь, далеко не уходите.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8.15, уважаемые друзья. Всем привет. Продолжаем прямой эфир. 29 августа, сегодня четверг. Елена Некрасова, Ренат Каримулин и Дима Полуянов у нас в гостях. Дмитрий, еще раз приветствуем.
Да, добрый утро. 228-08-09,
друзья, это телефон. И WhatsApp Viber подключаем поактивнее. Призываем вас туда писать. Текстовые сообщения, не аудио, а текстовые. Плюс 7-391-228-08-09. Дима, обещали про доставку поговорить. Да. Скажем так, я так понимаю, все еще развивающаяся история не только в Красноярске, но и в России. Первые там какие-то пилотные проекты, там первые ласточки появились, наверное, лет 5-7 назад, так вот, да. Сейчас, насколько ты оцениваешь вот этот вот рынок доставки, насколько это, во-первых, выгодно, скажем так, организаторам, ну, потому что, как мне кажется, ну, не знаю, что такого можно и кому в наиболее такой удобном формате именно доставлять на дом, кто такая вот целевая аудитория, да, потому что, ну, все-таки вот с учетом того, что у нас под боком есть вообще все и много в любом практически районе, за исключением отдельных случаев, насколько это сегодня интересно?
Вот от локации, от города к городу разные истории. Все началось с Москвы, затем немного с Питера. В Москве с доставками все гораздо лучше, потому что темп жизни и время, которое человек проводит на работе, в офисе, в пути и дома, принципиально отличается от времени, ну давайте назовем, провинциальных городов, и отнесем Красноярск сюда, к этой категории. Так вот, в Москве это уже привычка, и анализ данных, вообще статистика говорит о том, что сейчас порядка 5-7% покупателей пользуются часто, регулярно или периодически доставками, и это подталкивает все крупные торговые сети, и не только торговые сети, открывать данные направления. А у нас в Красноярске доставки в разном виде, я только помню 5, из этих 5 никто сейчас не работает, и причина одна — нет экономики, нет бизнеса, там невозможно заработать, и мне понятно почему. В итоге пришли к простой формуле, что доставка в Красноярске. Это больше сервис от существующих торговых сетей.
Своя доставка.
Своя доставка, нежели отдельный бизнес. И сейчас там, футурологи продуктового рынка, кто смотрит
есть
в будущее.
Есть такая специальность, да?
Да, в душе. Они говорят, что люди все больше и больше будут отвлекаться на здоровый образ жизни, на хобби, на увлечения и меньше проводить времени в магазинах. Для того, чтобы...
И у плиты потом
и
еще.
И у плиты,
да?
Потом еще. И для того, чтобы продукты как-то появлялись, будут пользоваться доставкой. Но случится это или нет, я не знаю. В общем, обленимся мы так или нет, посмотрим в ближайшем будущем.
А, Дима, еще не могу не спросить, все-таки есть разные форматы компаний, которые свою доставку делают. Например, ну, простой пример, это суши. У нас есть одна из сетей. Да,
ресторанные группы практически все имеют.
У которых нет своих ресторанов, нет своих, грубо говоря, вот магазинов в традиционном понимании, есть только доставка, и там экономика, безусловно, есть, потому что они на этом всем экономят. На площадях, на людях. Это понятная история. Тем не менее, ну, бывает периодически, что вот нет совсем времени, и ты, сидя в Красноярске дома, просто тебе надо какого-то разного формата продукта, например, не знаю, это бараньи ребрышки из одного места, да, и какой-нибудь условно-стиральный порошок. Теоретически такие возможности у тебя, как у покупателя, есть. А насколько это сегодня, ну, скажем так, плюсом к цене? Мы не будем говорить там название доставок. Тем не менее, насколько готовы ли там люди условно там 5-10-15% дополнительно тратить, просто чтобы сэкономить время, ну или просто потому, что вот в данный конкретный момент тебе это надо прямо срочно?
Вот готовая еда и продуктовая корзина — это разные модели покупок. Готовая еда мне нужна здесь и сейчас. И люди доплачивают за доставку. У кого-то она бесплатна при определенной сумме заказа, у кого-то за деньги, там, от 100 до 200 рублей. Но тот, кто заказывает, понимает, зачем это нужно. А доставка продуктов питания, продуктовой корзины из магазинов, это немного другая тема. И вот здесь доплачивать люди не всегда хотели бы. А бесплатно доставлять тоже совершенно неинтересно. Но сейчас, не сейчас, уже около 2 лет, в законодательстве активно лоббируется тема продажи алкоголя с помощью доставок, и я абсолютно уверен, как только это будет решено, этот вопрос, это решение примут, доставки будут двигаться и развиваться гораздо быстрее, чем
сейчас.
Это
в том числе снимает вопрос о продаже алкоголя после 23 часов, я так понимаю. Или вот не совсем?
Нет, не совсем, не совсем. Вообще после 23 нельзя
просто
продавать.
Просто проконтролировать доставщика ночного, да, как его проконтролировать?
Там точно будут находить различные схемы. Ну, давайте озвучу, чеки пробивать в 22.59 или в 22.50. Предзаказ, опять же, да, доставлять
позже.
Я
вот оплатил днем, да, грубо говоря.
Например, ну, то есть... там много всяких историй, и вот именно алкоголь может стать драйвером для доставок, но, мне кажется, это не объективное развитие доставки как сервиса, а закрытие просто определенной потребности людей, которые сейчас не могут ее закрыть.
Ну, вот в том числе большие торговые сети, которые зашли уже в Красноярск, они приучили, мне кажется, покупателей к тому, что ты едешь куда-то в большой магазин, ищешь товары по акции, там что-то крутишь в руках, выбираешь, и это такое, ну, тоже досуг, скажем так, для кого-то, чтобы поехать куда-то, выехать за покупками, может быть, даже всей семьей и так далее. Вот таким людям вряд ли же будет интересна доставка на дом.
Вряд ли.
Если сам процесс нравится, ну, грубо говоря.
Вряд ли, но тот, кто управляет бизнесом доставки, он вынужден это учитывать и тоже у себя что-то изменять. Я один день провел в компанию «Утконос», это сеть в Москве, она была первой и занимает сейчас, входит в топ-3 по объему доставок, вообще она первая в Москве и в России считается. Я там провел день. Мне интересна была их модель, мне разрешили побывать.
Кухня сама, как это работает?
Да, я посмотрел на все процессы, чтобы было понятно, у них порядка 200 автомобилей. Один автомобиль в день проезжает 150 километров. Количество чеков заказов, которые везет один автомобиль, 14. И компания убыточна. И они говорят, вот как только нам разрешат алкоголь, наш средний чек резко вырастет, и ситуация изменится. Но у них стали серьезно падать объемы продаж после роста активности акционной в действующих торговых сетях, в точках, в магазинах, грубо говоря. И «Утконос» вынужден был тоже проводить акции. Это еще ухудшило их экономику, но их задача сейчас, там просто инвестируются деньги в эту модель, и их задача была не потерять трафик, нарастить и встроиться даже в акционные различные акции, для того, что, в акционные акции, в акционные механики, для того, чтобы не потерять вообще этот рынок и остаться там лидером.
Вывод какой? Кошелек каждого конкретного покупателя решает вообще все.
Точно.
Дим, еще важный вопрос, вот сейчас ты интересную штуку затронул, а гипотетически целевая аудитория доставки, вот объективно, да, не люблю слово объективно, это, ну, скажем так, люди, которым в силу просто недостатка катастрофического времени,
да,
или физического, сложно дойти пешком.
Да.
Это мамочки с
мамочки.
Детьми.
Мамочки.
И, ну, скажем так, люди пожилого возраста. Тем не менее, смотри, когда мы говорим, сколько люди готовы доплатить, если это мамочка 2-3-4 ребенка, понятно, что это в любом случае там чуть более ограниченный бюджет, и тоже вроде как люди не готовы переплачивать, да. С другой стороны, люди пожилого возраста, там, пенсионеры, у которых пенсия тоже, мягко говоря, не самая крутая в мире, скорее всего, тоже не готовы переплачивать. Но, тем не менее, вот, чисто вот строго формально, это вот как раз-таки вот целевая аудитория, бери, пользуйся. Вот, и, вот этот разрыв как-то можно.
Вот у меня была ровно такая же идея и такое предположение, но когда я посмотрел реальные цифры статистики, я увидел, что вот по тому же самому «Утконосу», что у них 70% всех продаж приходятся вот на две эти аудитории, мамочки с детьми и пенсионеры. Пенсионеры заказывают крупные покупки, ну, например, они, если заказывают сахар или крупы, то заказывают большим объемом и понимают, что это выгодно.
Мешками, как
мешками,
раньше покупали.
Да. И еще им тяжело донести. Вот за это пенсионеры тоже готовы доплатить. Да, это увеличивает их расходы, но они осознанно идут на этот шаг просто потому, что физически не могут принести себе то же самое. Чуть меняют свое потребление, где-то поджимаются, и в этом случае у них появляются деньги для доставки. А мамочки с детьми — это все-таки более активная аудитория с чуть большими доходами, и они для себя находят аргументы, за что доплачивают.
Еще одна тоже большая история и, ну, скажем так, очень популярная, это онлайн-магазины. Онлайн-магазины, чисто онлайн-магазины. Не просто, допустим, какое-нибудь МВидео там, или вот то, что есть в реале, которые тебе это доставят на дом, а просто, там, не знаю, каталог в интернете, и тебе со склада какого-то одного там или нескольких просто в обязательном порядке доставят тоже до дома. Насколько это сегодня живая такая тема? Ну, в первую очередь, приходит на ум бытовая техника, да? Вот насколько это сегодня такая история интересная?
Это интересная история и растущая. Я назову компанию Wildberries, с глубоким уважением к ней отношусь, потому что собственница, владелица...
Наша, кстати говоря, компания. Плоть от плоти русская.
Да, русская компания. Собственница за очень короткое время стала миллиардером и вошла в список Forbes. Но она нашла модель, и она не пыталась что-то продать покупателям и сказать, действуйте вот так, а просто наблюдала за тем, что они хотят. И сейчас что нужно покупателю? Покупателю нужно выбрать, убедиться в том, что это ему гарантированно подойдет, и вот тут развиваются сервисы виртуальной реальности, примерить на ногу, размеры индивидуальные, в общем, куча всякого уже технологического там появилось решений, списка. И помимо доставок она стала открывать примерочные. Хоть приходишь, примерил, не понравилось, отдал, и это уже не твоя проблема. Она сняла такой большой объем вопросов. В общем, это дико растущая тема. В ближайшее время рынок интернет-доставки в некоторых категориях существенно превысит физических магазинов объемы продаж.
Это реально так будет?
Это реально так будет. По некоторым категориям уже так и есть. Объем продаж бытовой техники либо приблизился, либо уже вот стал чуть больше физических объемов продаж в магазинах.
Хорошо. В этой связи все-таки наши любимые магазины с едой, они перейдут на эту модель в каком-то варианте? Ну, то есть, условно
говоря,
склад с банками, ну, скорее всего, это будет история длительного хранения или такого среднедлительного. Какие-то перспективы, не знаю, год, два, три, потому что в это верится до сих пор, да, мы много чего удивительного уже видим сейчас, но в это верится как-то вот с трудом пока, не знаю, нашего формата вот людей, родившихся в 80-х там годах.
Наши торговые сети продуктовые вынуждены будут внедрить у себя эту модель, потому что участие аудитории есть потребность в этом. Но давайте посмотрим на мировой опыт. Лондон считается столицей по объему доставок, и сейчас там доля людей, заказывающих доставку, где-то от 16 до 18%. А хотя там рынок гораздо более активный, живой, более развитый. И вот для меня, а в Штатах вообще 10. И они никак не могут перешагнуть этот порог. Поэтому будет появляться, темпы роста будут незначительными, но когда полетят дроны над нашими головами...
А они полетят,
то себестоимость доставки резко снизится, и дешевле будет покупать в интернете, чем ходить самому.
Дим, классические опустевшие магазины, прям площади огромные, которые ушли в онлайн. Что на этих местах появится?
Я не знаю, что там появится. Может быть, детские сады, их станет больше.
Дим, давай небольшое пожелание нашей аудитории такое. На космической ноте заканчиваем.
На космической ноте. Давайте бороздить просторы, моря и океаны. И всем добра, здоровья, счастья.
И хорошей еды, конечно, тоже. Дима Полуянов был у нас, как обычно, в гостях. Дим, спасибо, что приходишь. На наши вопросы честно отвечаешь. Друзья, вот такой сегодня эфир получился. Надеемся, что были полезны, как обычно. Елена Некрасова, Ренат Каримулин. Друзья, мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Я напомню, что в следующем блоке поговорим про новую историю от наших больших друзей и партнеров. Это фонд Михаила Прохорова. Театральный синдром, детско-ориентированный, пройдет уже вот в нашем городе со 2 сентября. Подробненько с нашими гостями тоже пообщаемся. 228-08-09. Телефон вам пригодится. Напоминаем, что Viber, WhatsApp работают. Плюс 7-391-228-08-09. Принимаем текстовые сообщения и фотографии. Текстовые, друзья, внимание. Подписываемся. Небольшая пауза и вернемся в эфир.